Глава вторая. Будуйовицкий анабасис Швейка. Ксенофонт, античный полководец, прошел всю Малую Азию, побывал бог весть в каких еще местах и обходился без географической карты. Древние готы совершали свои набеги, также не зная топографии. Без устали продвигаться вперед, бесстрашно идти незнакомыми краями, быть постоянно окруженным неприятелями, которые ждут первого удобного случая, чтобы свернуть тебе шею, вот что называется анабасисом. У кого голова на плечах, как у Ксенофонта, или как у разбойников различных племен, которые пришли в Европу бог знает откуда, с берегов не то Каспийского, не то Азовского морей, тот совершает в походе прямо чудеса. Римские легионы Цезаря, забравшись, опять-таки без всяких географических карт далеко на север, к Гальскому морю, решили вернуться в Рим другой дорогой, чтобы еще попытать счастье, и благополучно прибыли в Рим. Наверное, именно с той поры пошла поговорка, что все дороги ведут в Рим. Точно так же все дороги ведут и в чешские Будуйовицы. Бравый солдат Швейк был в этом глубоко убежден, когда вместо будуйовицких краев увидел Милевскую деревушку. И не меняя направления, он зашагал дальше, ибо никакое Милевско не может помешать бравому солдату добраться до чешских Будуйовиц. Таким образом, через некоторое время Швейк очутился в районе Кветово, на западе от Милевска. Он исчерпал уже весь свой запас солдатских походных песен и, подходя к Кветову, был вынужден повторить свой репертуар сначала. «Когда в поход мы отправлялись, слезами девки заливались». По дороге из Кветова во Враж, которая идет все время на запад, со Швейком заговорила старушка, возвращавшаяся из костела домой.
«Добрый день, служивый. Куда путь держите?»
«Иду я, матушка, в полк, в Будуйовице, на войну эту самую».
«Батюшки, да вы не туда идете, солдатик!» — испугалась бабушка. «Вам этак туда ни в жизнь не попасть. Дорога-то ведет через Враж прямехонько на Клатовы».
«Я полагаю, человек с головой и из Клатов попадет в Будуйовице», — почтительно ответил Швейк. «Правда, прогулка не маленькая, особенно для человека, который торопится в свой полк и побаивается, как бы, несмотря на все его старания, явиться в срок, у него не вышло неприятности».
«Был у нас тоже один такой озорной», — вздохнула бабушка. «Звали его Тонечек Машек. Вышло ему ехать в Плезень в ополчение. Племянницы он моей сродни. Да. Ну, поехал, значит. А через неделю уже его жандармы разыскивали. До полка, выходит, не доехал. А еще через неделю объявился у нас. В простой одежде, не военной. В отпуск, дескать, приехал. Староста за жандармами, а те его из отпуска-то потянули. Уже письмецо от него с фронта получили, что раненый, одной ноги нет».
Старуха соболезнующе посмотрела на Швейка.
«Том вон лесочки пока, служивые, посидите. Я картофельную похлебку принесу, погреешься. Избу-то нашу отсюда видать. Аккурат за лесочком направо. Через нашу деревню лучше не ходите. Жандармы у нас все равно как стрижи шныряют. Прямо из лесочка идите на Мальчин. Чижего, солдатик, обойдите стороной. Жандармы там живодеры, дезертиров ловят. Идите прямо лесом на Седлец у Гораждевец. Там жандарм хороший, пропустит через деревню любого. Бумаги-то есть?»
«Нету, матушка».
«Тогда и туда не ходите. Идите лучше через Радомышль. Только смотрите, старайтесь попасть туда к вечеру. Жандармы в трактире сидеть будут. Там на улице за Флорианом домик. Снизу выкрашен в синий цвет. Спросите хозяина Мелихарка. Брат он мне. Поклонитесь ему от меня, а он вам расскажет, как пройти в эти Будуйовицы».
Швейк ждал в лесочке больше получаса. Потом он грелся похлебкой, которую бедная старушка принесла в горшке, закутанном в подушку, чтобы не остыло. А старуха тем временем вытащила из узелка краюшку хлеба и кусок сала, засунула все это Швейку в карманы, перекрестила его и сказала, что у нее в Будуйовицах два внука. Потом она еще раз подробно повторила, через какие деревни ему идти, а какие обогнуть. Наконец, вынула из кармана кофты крону и дала ее Швейку, чтобы он купил себе в Мальчине водки на дорогу, потому что оттуда до Радомышля кусок изрядный.